Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем наших слушателей. В эфире «Лютеранская волна». У микрофона Юлия Виноградова, и начинаем потихонечку мы с вами знакомиться с той темой, которой у нас сегодня будет, но сначала представляю вам гостей «Лютеранской волны». Прежде всего, это вот наша органистка, лауреат международных конкурсов, наша краса и гордость Ирина Шашкова-Петерсон. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владислав Телегин, вы его все хорошо знаете, потому что это наш ведущий молодежного выпуска «Лютеранской волны», это кюстер Кафедрального собора и координатор молодежного служения собора и координатор детского служения ЕЛЦР. В общем, вот такие вот регалии. Владислав, здравствуйте. Владислав Телегин.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, рада сегодня с вами быть. И о чем мы сегодня будем говорить? В Германии проходит каждый год такое замечательное событие, как Кирхентаг. Кирхентаг – это церковный день, когда съезжаются христиане, разные христиане из разных стран, представляют свои церкви, представляют свои программы, может быть, диаконические, может быть, еще какие-то молодежные, детские, разные. А вот сегодня у меня как раз двое моих замечательных коллег и единоверцев, которые были на этом церковном дне. Но прежде, Владислав, вот я хочу, чтобы вы все-таки нашим слушателям очень квалифицированно объяснили, что же такое все-таки Кирхентаг. Что это такое?
Кирхентаг, как вы уже правильно сказали, это церковный день, но стоит понимать, что Кирхентаг — это не столько как бы название, сколько формат проведения. То есть, как известно, Запад, Европа славились всегда такими форматами, как ярмарка или фестивали. Вот это как раз такой международный фестиваль, ярмарка, то есть событие международного масштаба, куда съезжаются христиане, и не только христиане, из разных стран. Есть разного формата Кирхентаги. Есть, например, в Америке он будет своим, там, североамериканский, например. Угу. Есть, вот, в Восточной Европе будет проходить. А вот тот, на котором мы были, он был, если так, немецким. То есть в основном были представлены те общины, которые или сотрудничают с Евангелической Лютеранской Церковью Германии, и с теми организациями, которые она поддерживает, там, с детскими, диаконическими фондами, там, с молодежными организациями и так далее, и так далее. Вот.
То есть, друзья, да. Евангелической Лютеранской Церкви Германии. Я правильно понимаю?
Если так совсем узко говорить, то да. Хотя, конечно, были представлены, скажем так, разные тоже организации, но их было просто не так много.
А, например? Ну вот кроме, вы сказали, христиане и не только. Что это значит?
Ну вот этот Кирхентаг проходил под таким девизом, под таким вопросом, да, в чем мы едины? И такая была небольшая инсталляция перед входом в зал, где были разные стенды. Символ ислама, то есть вот месяц со звездой, символ креста, понятное дело, символ христианства, и символ иудаизма, звезда Давида. Вот такая инсталляция, как бы соединенные вместе, встречала нас при входе, вот, например, в наш зал, где был наш стенд. И тематика несла такой межрелигиозный характер. Вот. И, конечно же, в мероприятиях, а их было очень много, то есть вот в городе Дортмунд, в котором проходил Кирхентаг, весь город был просто усыпан разного рода площадками, начиная от музыкальных, причем музыкальных разного жанра, и от тяжелого там рок, металла и так далее, до вполне классических произведений и джаза. Был даже концерт, посвященный Мартину Лютеру Кингу. Разные, например, если вас интересует вопрос о политике и церкви, то вам вот туда-то. Если вас интересует, что площадки, на которых можно делать что-то своими руками, что-то новое, вот, то это там другой зал и так далее, и так далее. То есть это еще раз, это огромное ярмарка, фестиваль, который проходит не только вот в каком-то условном месте, но и на территории всего города.
По всему городу площадки.
Да, да, да. И, конечно, это привлекает, скажем так, внимание к себе и как евангелическое сообщество христиан, так и людей, которые, может быть, не имеют отношения к церкви или даже к какой-то религии. Но вот у этого Кирхентага, повторюсь еще раз, был такой лозунг, да, в чем мы едины.
Вот. А в чем мы едины? Как Кирхентаг-то ответил на этот вопрос?
Ну, к сожалению, из-за формата проведения, из-за того, что у нас был свой, скажем так, тоже график, у нашей группы из Москвы был свой график, мы не успевали на все, скажем так, центральные мероприятия, которые проходили во время Кирхентага. Но я думаю, что есть достаточно фундаментальные вопросы, которые ставят наша современность перед всеми религиями. Но что касается, например, там, христианства, иудаизма и ислам, то здесь, конечно же, можем говорить о самом очевидном сходстве, которое нас объединяет. Это, конечно же, то, что мы являемся авраамическими религиями. Вот. И в этом смысле мы даже не задаемся вопросом, да, в чем мы едины. Это понятно. Но с другой вопрос, что насколько мы можем выстраивать коммуникацию между собой. Потому что, с одной стороны, у нас есть единые корни, но, с другой стороны, история показывает, что мы все, на самом деле, в то же время разные.
Разные, конечно. Конечно, разные.
Вот. И я думаю, что обязательно, вот сейчас уже прошло некоторое время, но думаю, что чуть позже будет представлена какая-то концепция, вот по итогам этого Кирхентага. Будет очень интересно посмотреть на итоги. Есть сайт Кирхентага, он на немецком, русском и, по-моему, еще нескольких языках. На него можно зайти и посмотреть те итоги, которые там были, скажем так, по окончанию. Присутствовал канцлер Германии на этом мероприятии, присутствовал президент тоже. То есть это мероприятие такого, ну, государственного масштаба, в том числе. Поэтому, конечно, эта площадка была уникальной, тоже в том числе, как вот в глобальном, да, диалоге межрелигиозном, так и лично для вот каждого из нас в том числе. Потому что, с одной стороны, наша группа, наша община представляла, скажем так, была представлена как бы в целом, то есть у нас был стенд, посвященный Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России. Вот. Но стоит отметить, что у нас из России было много других.
Самарцы были.
Самара, Волгоград была, да. Петербург был представлен тоже отдельным стендом.
Калининград.
Причем очень приятно было познакомиться. Там была такая семейная пара Вольфрам. Они представляют очень интересную позицию, очень интересное объединение по защите и восстановлению истории и культуры Восточной Пруссии.
Очень интересно.
Более того, насколько я понял, вот господин Вольфрам был раньше пропстом Калининграда, Калининградской области. И это вот еще раз подчеркивает нашу вот такую связь и ценность такой коммуникации, потому что, конечно,
не только познакомились с немцами, но и, собственно говоря, со своими единоверцами, которые вот живут в Калининграде, и поняли, чем именно они занимаются.
Более того, которые могут поделиться вот историей, культурой, а главное, живыми впечатлениями, потому что на самом деле вот те люди, которые были представлены вот в этом круге по Восточной Пруссии, они уже пожилого достаточно возраста, но они помнят еще Восточную Пруссию, когда она была таковой. Конечно, они были детьми, они были подростками, кто-то из них, может быть, это был чуть-чуть постарше, но, в общем-то, они, скажем так, до конца, до последнего. С одной стороны, это радует, с другой стороны, печалит, потому что молодежь уже может не так интересоваться, не так хранить память о времени, когда Калининград был частью Восточной Пруссии, когда вообще, собственно говоря, была Восточная Пруссия. Но вот это тоже немножко отдельная тема. А так, конечно, у нас были, возвращаясь к нашей группе, функции представительские в том числе. То есть вот Ира с нашей сестрой Ксенией были как раз на стенде, представляли наш стенд. То есть рассказывали вот прохожим, людям, которые были возле, о том, что есть такая лютеранская церковь в России, в европейской части России, чем она живет. И это очень ценно для международного сообщества евангелических христиан. А для нас, лично для меня, это было значимым событием в том отношении, что мы познакомились с теми партнерами, организациями, с которыми мы сотрудничаем, проводим встречи, мероприятия. Вот. И из разных стран, вот из Германии, из Америки были представлены тоже один такой, скажем так, собрание разных штатов. То есть там вот было представлено два человека, которые отвечали за коммуникацию с церквями в других странах. И суть заключается в том, что каждый штат в Америке, входящий в евангелическое сообщество, он как бы является другом, может являться другом какой-то церкви в другом городе другого государства.
А, побратим, как вы
говорите. Ну да, штат-побратим.
Так, интересно.
И там же церкви объединены точно так же, как у нас, в такие синоды, просто их больше, чем у нас, конечно. Вот, и они там тоже принимают разные решения, там как можно. Причем, когда я спросила о том, а чем именно, какая вот у вас сфера, мне ответили, что самая разная, то есть там, грубо говоря, вот помощи в ремонте, восстановлении там церкви или каком-то церковном здании, до каких-то мелочей, там, не знаю, построить забор на территории там детского лагеря, там, не знаю, помочь с... Там, например, оплаты дороги куда-то и так далее, и так далее. И это очень важно, потому что были те церкви, которые действительно малочисленные. Вот лично для меня было открытием, что, оказывается, в Греции тоже существует лютеранская церковь. Она совсем небольшая, но, тем не менее, имеет контакты со своими, скажем так, братьями по вере в Германии, где, конечно, лютеранская церковь представлена большинством. Вот. Ну и так далее, и так далее. Мы можем сейчас углубиться в то, кто как, где был представлен. Вот. Но я думаю, что, может быть, Ира тоже расскажет сейчас, потому что она была на стенде вместе с Ксенией. И я думаю, что они тоже могут вот, Ира рассказать о том, как происходила коммуникация на самом Кирхентаге, на территории Кирхентага?
Ну вот, да, я согласна с Владом. Ирочка, к вам есть много вопросов, но начнем с первого вопроса. А вот действительно с Ксенией Азолиной, тоже нашей сестрой, нашей прихожанкой нашего собора, вы вот дежурили на стенде. И что входило в ваши обязанности? Расскажите.
Ну, в наши обязанности, помимо, конечно, некоторой охраны самого стенда, потому что там все-таки находится литература, да, нас какая-то и какие-то предметы, связанные с нашей культурой, в частности, культурой нашей церкви,
например,
которую мы с собой привезли.
Какие, например?
Ну, например, вот такие сумочки с символикой 500 лет реформации, такие вот вещи, там иногда кружки, но это скорее как бы сувенирная, да, продукция, но это тоже такие важные, я бы даже сказала, милые свидетельства, вот, и с одной стороны юбилей реформации, и с другой стороны это тоже как бы вот часть, такая вещественная часть культуры, это, конечно, важно. И когда мы делимся этими предметами с нашими гостями, которые подходят к стенду, вот, они через это все они узнают у нас больше и узнают историю нашей церкви, задают вопросы. Вот, вот как раз, наверное, самая главная наша обязанность была в том, чтобы мы общались. Здесь, конечно, нужно еще владение языками.
А вы каким владеете?
Ну, у меня основной немецкий, еще я говорю по-португальски и немного по-английски, но я планирую расширять, так сказать, языковую практику, вот, потому что, конечно, вот эти все международные контакты, общение, это очень важно. Мы всегда в процессе общения обмениваемся какими-то идеями, и обязательно перенимаем друг у друга какой-то полезный опыт. Вот. Но к нашему стенду очень много подходили, в основном гости из Германии. Uh-huh. Интересовались, спрашивали об истории церкви, сколько там, какие показатели количественные, да, там приходы, пророчества, сколько прихожан, вот, ну и спрашивали, в принципе, вообще вот об истории лютеран в России. Эта история действительно очень богатая и увлекательная.
Вот. Ну да, так и есть.
Да. Вот, об этом можно рассказывать часами, но мы вот старались уделить внимание каждому участнику, кто подходил к нам и задавал вопросы. Но работа на стенде — это, конечно, важный момент, но у нас еще было дополнительное и свободное время. Вот, и для меня было важно это время также посвятить общению и, так сказать, впитыванию вот этой атмосферы и погружению в те мероприятия, которые были доступны вот в рамках Кирхентага.
Ну, я так понимаю, что там много мероприятий было доступно, да. Судя по тому, что говорил Влад. А и что вы выбрали из этих мероприятий? Куда вы ходили?
Во-первых, я просто совершила небольшую прогулку по разным холлам и просто смотрела вообще, какие есть стенды, uh-huh. какие представлены церкви и страны. Это было очень интересно. Вот тут я хотела бы немножко дополнить то, что Влад рассказал.
Давайте.
Были представлены авраамические религии, да, но отчасти я даже видела чуть-чуть совсем, так сказать, было некоторое дуновение буддизма и mm-hmm. даже индуизма, потому что было несколько индийских стендов, правда...
Именно индийских, да?
Да, mm-hmm. да, но правда они в основном представляли тамильскую церковь, но были и другие тоже какие-то такие варианты, то есть вот такой чисто буддийской символики я не видела, но, например, я видела значки со слогом «Ом», Uh-huh. на хинди и, по-моему, на тибетском тоже. Вот, это просто такой общий символ, он считается как символом мировой гармонии. Uh-huh. Просто я эту тему немножко изучала в рамках философии в аспирантуре. Вот, и у нас даже, когда были доклады, у меня был однажды такой доклад вот, на тему символики в христианской и буддийской поэзии. И я хочу сказать, что у нас есть общее не только вот с мусульманами, да, не только с иудаизмом, но и с буддизмом тоже есть что-то общее, хотя есть вот какие-то догматические большие различия, но есть какие-то общие идеи, общие символы. Uh-huh. Это в поэзии очень хорошо видно, когда вы можете, например, открыть сборник стихотворений пиетистов или открыть буддийскую поэзию, ну, например, где-то 6 века mm-hmm. нашей эры или даже позже, очень много похожих символов. Это и цветы, и еще там какие-то, то есть там цветок, сердце как цветок, доброта как цветок. Это можно тоже бесконечно об этом рассказывать. Я сейчас не буду углубляться.
Да. Другая, тема другой передачи.
Ну да, мне было просто очень интересно увидеть, что вот религии представлены очень богато в целом вот на Кирхентаге. И, конечно, различные страны и их культуры. Я видела стенды из Южной Америки, mm-hmm. нескольких стран. Это Колумбия, Бразилия, Боливия, еще несколько стран. Ну, в них, я так поняла, просто общий был стенд. Сальвадор.
Именно, простите, да. Но Латинская Америка – это католическая, в общем, часть света. Там были представлены именно католические церкви вот этих стран. Или это было просто какой-то национальная, скажем так, выставка?
Я видела разные вообще такие моменты, но вот я, например, видела стенд, посвященный конкретно лютеранской церкви в Бразилии.
А, лютеранской церкви.
Угу. Видела также католическую миссию, которая занимается помощью малообеспеченным гражданам в Колумбии и в Боливии. Угу. Но они как благотворительностью занимаются и заодно, вот, видимо, собирали какие-то средства. Вот. Потом для меня был очень интересный опыт знакомства с теми, так скажем, со стендами тех стран, где лютеранская церковь представляет меньшинство, потому что всегда, когда вот ты являешься меньшинством где-то, да, то это означает, что нужно как-то вот...
выживать.
Да, я бы сказала немножко по-другому, что нужно как-то вот строить свою жизнь, и при этом нужна поддержка еще. Тут имеется в виду, конечно, не обязательно какая-то материальная поддержка, это может быть и моральная поддержка, какие-то контакты, творческие, богословские мероприятия. Вот. И поэтому у меня была вот, ну, такая своя личная инициатива познакомиться с ними. Это, например, и лютеранская церковь в Греции, лютеранская церковь в Италии, там еще в некоторых других странах, в Венгрии, например. Я думаю, что вот когда мы обмениваемся контактами, то, конечно, у нас потом есть возможность друг друга поддерживать и какие-то, может быть, даже делать совместные проекты в будущем, которые помогут нам и той, и другой стороне. Вот. Это вот то, что касается инициативы. Еще, да, конечно, там было очень много мероприятий. Я, конечно, не могла посетить их все, потому что у меня был плотный рабочий график, но некоторые для меня стали даже такой неожиданностью. Например, в одном из холлов была организована сцена для музыкальных выступлений, и там выступали коллективы, в основном из Германии. Это были небольшие музыкальные ансамбли. Я видела, например, хор, очень хороший хор. Правда, не успела поинтересоваться, откуда они, потому что мне уже нужно было на работу бежать. Вот. А до них выступал небольшой ансамбль. Это был очень интересный ансамбль. Он назывался «Самбо Соли». Если я не ошибаюсь, они из Берлина, но они точно из Германии, по крайней мере. Но эти ребята, они просто вот освоили стиль игры на бразильских инструментах. И, кстати, что меня особенно впечатлило, у них в составе, прямо вот даже в первом ряду на сцене сидели люди в инвалидных колясках, и они вот чувствовали себя на сцене настолько органично, вдохновенно, что я как-то вот порадовалась всей душой, что у человека, если даже у него вот есть какие-то ограниченные возможности здоровья, при этом у него...
Полноценная жизнь, да?
У него остаются, я бы сказала, какие-то безграничные творческие возможности. И возможности вот этой реализации, самореализации, в том числе и на сцене. Это очень здорово, конечно. Вот, ансамбль выступил блестяще, и они действительно, ну, я как бы этот стиль тоже знаю, они очень хорошо освоили этот стиль, прониклись, и потом я даже танцевала под их музыку, мы потом с дирижером пообщались немного и друг другу поблагодарили. Вот, он меня за танцы, а я его за музыку.
За музыку.
Да. Еще очень был интересный мастер-класс. Это организовала одна из католических миссий прямо в нашем холле. Они организовали мастер-класс по плетению чёток. И мы, кстати, я и Ксения тоже, мы по очереди вот в нем участвовали и связали чётки почти самостоятельно. Вот. Были и другие мастер-классы, и игры разные. В общем, это, конечно, очень интересный опыт.
Здорово, здорово, здорово. Ира, вы теперь подготовьтесь, я хочу вас спросить о том, что вы играли, а но пока я побеседую с Владом.
Сейчас, да, я тоже хочу вот к этому подвести. А с другой стороны, к теме контактов, было интересно узнать, что священник Эфиопской православной церкви, которые были представлены, почему они были там представлены? Потому что у них есть община, несколько общин в Германии. Но самое интересное, что этот эфиопский священник, он учился в Петербургской духовной семинарии. И он оттуда вот как раз вышел. Он оттуда вышел по международным обменам, у них был контакт, он рассказывал так немножко вскользь эту историю. Вот. А что касается интересных событий, которые тоже у нас были, то мы ведь прилетели раньше Кирхентага. То есть в Дортмунд мы поехали, по-моему, 19 числа. А пару дней мы провели в Дрездене, Саксония, с нашими друзьями, братьями и сестрами. встретил нас в аэропорту Кристиан Берр. Он суперинтендант, то есть вот глава церковного округа, и отвел нас в такое, скажем так, там, где мы жили, это Юген Гестхаус, то есть это такое, ну, по сути, общежитие для молодежи. Вот. А потом у нас было, вот в первый день мы пообщались немножко с Кристианом Берром о том, как у них дела, что у нас проходит, и посетили церковь Святой Троицы, Тринитатис Кирхе.
Лютеранская.
Лютеранская. И у нее очень интересная история. Она сохранилась после бомбежки, потому что известно, что Дрезден очень сильно пострадал во время войны. А она, эта церковь, осталась, точнее, остались руины. То есть, по сути, сохранился каркас этой церкви, восстановили, ну, они, понятное дело, подретушировали, подреставрировали каркас, восстановили колокольню, и, собственно, все. В 2020 году планируется там устроить молодежную церковь. То есть сейчас это место молодежи, подростков, детей, и с ними там проводится работа. Там есть два пастора молодежных, которые, скажем так, опекают общину. Вот. Пастор там, которая нас встретила, Ева Горбачева. Да, фамилия у нее такая.
Что-то напоминает.
Да, потому что она замужем за русским. Вот, и они в свое время переехали просто в Германию. Язык они тоже знают, там русский, немецкий. И вот она нам как раз, Ева, рассказывала о том, чем живет их община. Но просто сама атмосфера и обстановка, представьте, вот такая классическая базиликальная конструкция церкви, но при этом нет потолка, вообще нет, даже намека на его наличие. То есть это открытое небо, и, по сути, пространство огорожено вот...
стенами церкви.
Да, да. Это очень интересная идея, особенно для молодежи, для детей, вот, потому что у нас, к сожалению, такие проекты почти не реализуемы в России, и даже, вот, к сожалению, да, а там это имеет место быть.
Молодежи много?
Много, да, много, конечно. Да. Конечно, много, ну, просто если даже общины исчисляются несколькими тысячами, вот, то молодежи очень много. Кирхентаксе тоже это показал. Очень много молодежных объединений, которые или наподобие бойскаутского движения, или таковыми являются. То есть это молодые люди, юноши и девушки там, в какой-нибудь форме вот своей такой дружины бойскаутов, которые были волонтерами на Кирхентаге, помогали, разъясняли тем людям, которые были на Кирхентаге. Но, возвращаясь к церкви Святой Троицы, было интересно смотреть, как они решили вот эту руинную, вот этот руинный вопрос. Потому что саму колокольню они разделили на несколько частей, на несколько комнат, в которой проходит работа с детьми и молодежью разного возраста, разного, скажем так, формата. Эта работа проводится. Ну, а для нас было приятным и радостным пообщаться с прихожанами. То есть, помимо молодежи, там, конечно же, есть и люди, которые рядышком живут, или которые, скажем так, имеют какое-то отношение к этой церкви и так далее, и так далее. Вот. Нам рассказывали про, скажем так, то, чем они живут. Вот. И было интересно, конечно, просто лично вот пообщаться с людьми, которые там были. А еще один момент — это церковь Святого Луки. Мы вот уже на следующий день пошли. Церковь Святого Луки, она тоже требует реставрации, но это полноценный собор-церковь. То есть так вот в целом даже не скажешь, что она требует какой-то особой реконструкции. Но пастор вот общины нам сказал, что сейчас ведется как раз работа вот по восстановлению. Чем эта церковь была примечательна? Это тем, что там находилась и находится студия звукозаписи. И раньше... и по сей день там выступают артисты и певцы международного масштаба. Там есть фотографии, там есть, то есть если у вас будет возможность посетить в Дрездене Церковь Святого Луки, обязательно туда съездите, потому что, с одной стороны, она большая, имеет классические элементы архитектурные, но, с другой стороны, вот эта история того, что это была студия звукозаписи, и там существует помещение как раз, где происходило звукозапись. Вот, то есть в чем-то она имеет родство с нашей церковью в Санкт-Петербурге, церковь Святой Екатерины. Там тоже находилась студия звукозаписи.
То есть это находилось до того, как была восстановлена именно церковная жизнь, да?
Церковная жизнь там проходит, причем она есть, община достаточно крупная. И самое интересное, что членами общины в большинстве своем являются музыканты и деятели культуры. Вообще церковь носит такое неформальное название, как музыкальная или звучащая церковь. Вот церковь Святого Луки. И пастор этой общины рассказывал нам, что на богослужении, на любом богослужении всегда происходят какие-то такие небольшие выступления, сценки. Тех прихожан, которые просто подходят к пастору там и говорят: «Пастор, вот давайте мы на следующее богослужение там, с нашим коллективом музыкальным что-нибудь там представим общине». И если это подходит под тематику богослужения и формат, то, конечно, это и для самой общины интересно, радостно. И пастору всегда тоже такая помощь и поддержка. Вот. Так что вот музыкальная традиция не прервалась, да, а вот наоборот так продолжается. И возвращаясь, уже подходя к Ире.
Подождите, к Ире мы сейчас подойдем. А у меня вот какой к вам вопрос? Вот вы сейчас интересно рассказывали про эти две церкви, Святой Троицы и Святого Луки. Но вы, как молодежный лидер нашего кафедрального собора, себе на заметочку-то взяли? Можно что-то из того опыта применить к работе в нашем кафедральном соборе? Молодежи, например. Или не только с молодежью.
У нас, у нас ведь лютеранские церкви, они автономны в каждой стране. То есть они не зависят от, допустим, там, церкви Германии, например.
Ну, понятно, да.
Методика работы может быть представлена разная. Но иногда, к сожалению, даже иногда, а может быть, где-то на две трети, она бывает неприменима в наших условиях.
Неприменима все-таки, да?
Вот, потому что я почти забыл, но сейчас вспомнил, когда заговорили о детях, потому что мы сразу дети, молодежь. И при церкви Святого Луки есть детский садик, церковный детский садик, в котором работают прихожане этой церкви. И там разные дети есть. Вот там тоже есть там ясли, более старшего. И вот, казалось бы, какая замечательная идея, да, можно было бы сделать такое и у нас.
Ну, например, да.
Но у нас немножко другой, скажем так, контекст, да. У нас, во-первых, не так... у нас много детей в нашей общине, это правда. Но они... Во-первых, уже не в детский садик ходят, да?
Школьники.
В основном школьники. А с другой стороны, у нас вот как-то так не сложилось, чтобы какие-то воспитательные учреждения, прервалась эта традиция, к сожалению, да, находились при духовных организациях. Угу. А там это есть, там это живет, это развивается. Честно говоря, мне эта идея очень понравилась, очень вдохновила, потому что садик обустроен таким образом, он поделен на некие станции. То есть разные комнаты, разные группы. Есть, например, группа, где там дети занимаются творчеством. То есть они там сценки ставят, поют, рисуют. Есть станция, комната, где дети занимаются рукоделием. Есть, где они занимаются плотничеством, столярничеством. Ну, на своем, понятно, уровне.
Хорошо, понятно, да.
Вот. Есть там, где там, для чтения и так далее. И это очень интересный формат для садика. И у нас сейчас в России подобного формата садики существуют, но их очень мало, и они частные. Но, тем не менее, дети... Да, то есть это способствует развитию ребенка, раз. И это, в общем-то, не так дорого было у них, содержание ребенка на протяжении дня. Вот. А вот на таком каком-то государственном уровне или на уровне религиозных организаций, к сожалению, у нас такого вот мало. Это что касается школы, детских садиков. Что касается молодежи, то интересно уже было на Кирхентаге, как между собой происходит молодежный обмен между церквями. Вот это действительно было интересно. То есть мы там познакомились с организацией, которая, скажем так, занималась поддержкой. У нее нет таковых мероприятий, но она занимается именно обменом молодежи между культурными и религиозными организациями разных стран. И это интересно. Что-то мы даже какие-то проекты, которые они организуют в рамках этого международного обмена, я думаю, что мы попробуем в них поучаствовать. И что касается идей, то вдохновением как раз послужила вот эта тема с бойскаутами. Потому что на самом деле в Российской империи у нас тоже в молодежи было такое движение. То есть, по сути, это некая община юношей и девушек, которые помогают в приходе, например, в разных областях.
Угу.
То есть это и работа с детьми, и диаконическое служение, и это очень важно. Потому что, с одной стороны, это воспитывает молодежь, с другой стороны, выстраивает мосты между поколениями, между детьми. То есть, например, вы взяли с молодежью группу детей mm-hmm. из прихода и пошли куда-нибудь в лес, да, и у вас начинается коммуникация. Вы их можете чему-то научить, с одной стороны, ну и они тоже могут вас чему-то научить, mm-hmm. потому что коммуникация mm-hmm. между... Коммуникация не может быть...
Односторонней.
Односторонней, да, особенно с детьми.
Mm-hmm.
Вот. И я думаю, что мы с молодежью как-нибудь посетим наших братьев и сестер в Саксонии, где движение вот такого бойскаутов. Я, конечно, понимаю, что может немножко как-то резать слух вот это бойскаут, потому что сразу ситуация с Америкой.
Uh-huh.
Вот. Или каким-то таким чем-то не... Ну, непривычно нашим.
Uh-huh, uh-huh.
Но на самом деле нужно понимать, что это молодежное движение, которая способствует просто коммуникации и образованию детей, потому что детей и молодежи, потому что сейчас, к сожалению, время детей, подростков и молодежи забито всем чем угодно, вот, и здесь важна роль церкви, когда церковь, община занимает какое-то время, пусть даже небольшое, вот у будущего поколения. Это вот если таких, скажем так, в плане вдохновения идей, то, что вот вы спрашивали.
Да, спасибо, спасибо. Ну, давайте мы, знаете, сейчас вернемся к Ире. Вы хотели как что-то вот такое, какую-то подводку сказать.
Подводку? Мы, у нас вот тот концерт, который давала Ира, она сейчас о нем тоже расскажет, он проходил в Кройцкирхе, церкви Святого Креста. Это главная церковь вот в Дрездене и вот той земли, которую возглавлял Кристиан Бер и возглавляет. У нее интересная история. Конечно же, она пострадала, очень сильно пострадала. Но что интересно, так это то, как архитектурно решили вопрос с восстановлением. Известна всем Фраункирхе, это церковь Девы Марии.
Uh-huh.
То есть как она выглядит? Она выглядит, с одной стороны, в ней присутствуют элементы из старых блоков, которые обгорели, и церковь была раньше руиной, и на этих блоках стоят новые. Поэтому она такая немножко разноцветная. Разнотонная.
Угу.
То есть есть светлые кирпичи, есть более темные.
Угу.
А внутри помещения Кройцкирхи это тоже было интересно решено. Внешне церковь выглядит вполне себе однотонно, но внутри видно, насколько пространство... Скажем так, вот стены, они как бы пористые. То есть обычно так меняется внутри камень, когда подвергается высокой температуре.
Mm-hmm.
Вот. А что касается вот самого концерта и собственно говоря, как он происходил, вот Ира как раз расскажет. Вот, потому что действительно было интересно послушать этот орган и те произведения, которые Ира играла.
Ира, ну вот теперь у нас осталось 9 минут, и эти 9 минут полностью посвящены вам. Вот давайте рассказывайте. Вы еще раз представлю, Ирина Шашкова-Петерсон, это органистка нашего кафедрального собора святых Петра и Павла, лауреат международных конкурсов. Ира, ну вот расскажите, вы поехали туда в качестве представителя церкви и в то же время органистка. То есть вы там играли концерт. Расскажите вот о нем, пожалуйста.
Я начну с того, что я, конечно, очень благодарна суперинтенденту Кристиану Беру за такую возможность, потому что Кройцкирхе — это одна из самых серьезных концертных площадок, в принципе, наверное, я думаю, в Германии.
Mm-hmm.
Вот. В принципе, конечно, любая церковь и любая филармония в Германии — это уже достаточно ответственно. Я все-таки являюсь представителем не совсем как бы вот немецкой органной традиции. Я все-таки воспитана на русской органной школе, и думаю, что в моей игре это иногда чувствуется, ну, по крайней мере, свежим немецким слухом это ощущается. Вот. Но, с другой стороны, конечно, я когда занимаюсь, я сейчас учусь в аспирантуре Московской консерватории у профессора Натальи Николаевны Ведерниковой. Вот, мы с ней всегда очень много уделяем внимания тому, чтобы именно корректно впитывать традиции других стран и учиться вот это как бы чувствовать, да, по-немецки, чувствовать по-французски инструмент и там другие традиции тоже. Вот, и, конечно, вот этот орган Кройцкирхи – это очень большой инструмент, может быть, даже самый большой из всех, с которыми я когда-либо имела дело. Это, ну, я бы сказала так, что вот мы, органисты, как правило, воспринимаем орган не как нечто такое одушевленное, как, знаете, вот какой-то сложный набор деревяшечек, шпунтиков и так далее. Мы все-таки воспринимаем орган как такой целостный живой организм и всегда как-то стараемся взаимодействовать вот с его, ну, я бы так сказала, душой. Вот, и я хочу сказать, что вот в органе Емлих, который в этой Кройцкирхе, в нем сразу чувствуется такое вот, чувствуется мощь, могущество такого вот гигантского организма. Это организм, с которым нужно уметь выстроить диалог, уметь его пробудить. Вот, это и физически, и морально, я бы сказала, не очень легко. Вот, но вроде бы мне это удалось в итоге, и у меня была репетиция. Потом был вот этот небольшой андакт-концерт. Андакт-концерт – это такая особая форма концерта, когда ты играешь два или три произведения в течение вот нескольких минут, и при этом идет еще небольшая проповедь. Господин Бер как раз вот читал.
Это было на богослужение?
Нет, это было просто вне богослужения, вне концерта. Это просто в дневное время, в 3 часа дня приходят желающие и могут вот услышать вот этот небольшой концерт и проповедь. Вот. И в этот раз я играла хоральную обработку Баха на хорал «Энфестбург». Я ее выбрала тоже неспроста. Мы сейчас переживаем целую вереницу таких праздничных дней, праздничных лет. Во-первых, это 500 лет реформации, которые мы отмечали вот пару лет назад. Теперь скоро у нас будет 200-летие общины нашего собора. И все это вместе, оно как-то вот настраивает на этот праздничный лад. И душа тянется вот именно к этому гимну «Энфестбург». Вот, и когда меня попросили выбрать какую-то хоральную обработку для концерта, то я сразу подумала, что я буду играть «Энфестбург». Вот. А вторая пьеса была, было произведение Оливье Мессиана из цикла «Рождество Господне». Она в переводе на русский звучит как «Бог среди нас». Но это такое уже, это специфическая область, в общем-то. Такие жанры Мессиан называл медитациями, но это, конечно, не в том смысле, в котором это понимают, например, там, на занятиях йогой. Или... Это в другом совсем смысле. Это немножко такая молитвенная традиция католической церкви, которая заключается в созерцании каких-то духовных истин. Вот. И вот Мессиан как раз очень любил такие жанры. То есть при том, что его музыка достаточно динамична всегда, импульсивна, она всегда при этом вот насыщена такими созерцательными моментами. Иногда бывают очень резкие переходы от одного состояния к другому. Вот. Но, к счастью, вот орган Емлих, при том, что это все-таки немецкая традиция, да, органостроительства, он дал мне прекрасную возможность корректно регистрировать Мессиана для этой церкви, для этой акустики. Вот. И там одна из главных тем в этой музыке, она, в общем-то, символизирует могущественную и победоносную поступь Бога Отца. Вот. И Ну вот, судя по отзывам, которые я потом слышала, вроде бы удалось этот образ раскрыть в полной мере. Вот, и я, конечно, надеюсь, что будут еще новые проекты, связанные с Дрезденом, может быть, и с другими городами, когда будет такая возможность на немецких инструментах вот, исполнять музыку разных стран и русскую музыку тоже. У меня уже был опыт игры в Анненкирхе русской музыки.
Анненкирхе вот. Это где?
Это тоже Дрезден.
Тоже Дрезден.
Да, это было около 4 лет назад, я сейчас точно не скажу. Вот, но это была такая как раз большая концертная программа, и меня специально просили включить достаточное количество русских произведений в концертную программу. Вот, поэтому, да, в принципе, вот немецкие органы – это, конечно, что-то очень вдохновляющее, потому что большинство из них находится в прекрасном техническом состоянии. Сейчас еще уделяют очень большое внимание исторической ретроспективе, то есть если происходит реставрация инструмента, то при этом учитываются все его исторические особенности, как он был задуман изначально, какие были внесены коррективы, и если он был перенесен из какого-то другого помещения, то как его адаптировать наилучшим образом уже к новому помещению. Вот все эти аспекты всегда вот очень хорошо учитываются. Это, конечно, вот игра на немецких органах – это колоссальное удовольствие, я бы так сказала.
Спасибо большое, Ира, спасибо. К сожалению, заканчивается наше время прямого эфира. Осталось совсем немного. Я хотела поблагодарить вас, Влад, и вас, Ирина, за то, что вы сегодня выбрали время, пришли на Лютеранскую волну и сказали на такие интересные вещи, потому что, конечно, мы любим нашу церковь, мы любим наш кафедральный собор, но, тем не менее, побывать на Кирхентаге, увидеть то, что происходит в христианском мире вообще, да, какие проблемы волнуют людей, что-то взять новое, вот Влад интересные вещи рассказал, как там все проходит, и про церковь, и про все. И вы, Ирина, тоже рассказали интересные вещи про мастер-классы, про танцы, про музыку. В общем, я так поняла, что не зря вы съездили на Кирхентаг 2019 и побывали в Германию, видели много нового. На самом деле, мы много еще не затронули, и то, как вы жили в семьях, потому что вы жили в разных семьях. Да,
это тоже интересно было.
Да, тоже интересно, но, к сожалению, время у нас уже подходит к концу. Дорогие друзья, я хочу вас пригласить на концерты нашей органистки Ирины Шашковой-Петерсон. Каждый четверг в 18:00 она дает концерты. Вы можете на них прийти, заплатить какое-то небольшое количество денег. Большие есть скидки. В общем, это концерт некоммерческий, вы получите большое удовольствие. Поэтому приглашаем вас и завтра, в этот четверг тоже, на концерт Ирины Шашковой-Петерсон, наш кафедральный собор, 18:00, и вообще каждый четверг. А сейчас мы прощаемся с вами, встретимся в следующую среду на Лютеранской волне. Ну, давайте прощаться.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.